Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Оскар Уайльд. Мальчик-звезда. Как-то раз двое бедных лесорубов возвращались домой, пробираясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз, и на земле и деревьях лежал толстый снежный покров. Когда лесорубы пробирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к горному водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала королева льда. Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности. Волк запрыгал между кустами, поджав хвост.
Какая чудовищная погода! Не понимаю, куда смотрит правительство?
Фью-фью-фью-фью. Старушка Земля умерла, и ее одели в белый саван.
Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд.
Вы совершенно окоченели от холода, но считаете своим долгом придерживаться романтического взгляда на мир.
Вздор. Говорю вам, что во всем виновато правительство. А если вы мне не верите, я вас съем.
Вы обладаете очень трезвым умом и в споре никогда не лезете за словом в карман. Но что касается меня, дятла, я прирожденный философ. Я не нуждаюсь в физических законах для объяснения явлений. Если вещь такова сама по себе, то она сама по себе такова. А сейчас адски холодно.
Холод в самом деле был адский. Маленькие белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг другу носы, чтобы хоть немного согреться. А кролики съежились в комочек в своих норках и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые совы, одни среди всех живых существ, были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми, но это их нисколько не тревожило. Они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес.
Ху-ху-ху-ху-ху. Какая нынче восхитительная погода! Ху-ху-ху-ху. О, какая сегодня восхитительная погода!
Фью-фью, саван, саван.
Подвенечный наряд.
А двое лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дуя на замерзшие пальцы и топая по обледенелому снегу тяжелыми подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий занесенный снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов. А в другой раз они поскользнулись на твердом гладком льду замерзшего болота, вязанки хвороста у них рассыпались, и пришлось им собирать их и заново увязывать. А еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх. Ибо им было известно, что снежная дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество святого Мартина, который благоприятствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большей осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и увидели далеко внизу в долине огни своего селения. Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и громко рассмеялись. А долина показалась им серебряным цветком, и луна над ней цветком золотым. Но, посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность.
С чего это вы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бару или стать добычей диких зверей.
Ты прав. Одним дано очень много, а другим совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих. А вот горе отмеряет щедрой рукой.
Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная, необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд, и когда изумленные лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалеку от того места, где они стояли.
Слушай, да ведь это же кусок золота!
Надо его разыскать!
И тут же припустились бежать. Такая жажда золота их обуяла. Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего товарища, пробрался между ветлами, и что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился и поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо расшитый звездами и не спадающий пышными складками.
О, подожди меня, о, золотой плащ, расправь скорее складки, там ведь золото.
Золото. Осторожно.
Осторожно.
Поделим его между собой.
Осторожно. Кажется, нет тут ни золота, ни серебра.
Смотри, спящее дитя.
Все наши надежды пошли прахом.
Ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь и пойдем своим путем. Ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает. И мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим.
Нет, нельзя совершать такое злое дело. Оставить это дитя замерзнуть тут на снегу. И хоть я не богаче тебя, и у меня еще больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже пусто. Все равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нем.
Ты взял себе ребенка? Так отдай мне плащ. Ты же должен поделиться со мной находкой.
Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а принадлежит только ребенку. Доброго здоровья. Идем, малыш, теперь у тебя есть дом.
И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению. А его товарищ очень подивился про себя такой его глупости и мягкосердечию. Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвела руками его шею, поцеловала его и сняла с его спины вязанку хвороста и отряхнула снег с его сапог и пригласила его войти в дом. Но он не переступил порога.
Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем.
Что же это такое? Покажи скорей, ведь у нас в дому пусто, и мы очень во многом нуждаемся.
Тише, смотри.
Это мне? Разве у нас нет собственных детей? Что тебе, хозяин, понадобилось сажать на шею подкидыша? А может, он принесет нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать, а?
Да послушай ты. Ведь это дитя звезда.
Муж рассказал жене всю удивительную историю о том, как он нашел этого ребенка. Но это ее не успокоило.
Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка. А кто позаботится о нас? Кто нам даст поесть?
Но ведь Господь заботится даже о воробьях. Ой. И дает им пропитание.
А мало воробьев погибает от холода зимой. А разве сейчас не зима?
На это муж ничего не ответил ей. но не переступил порога. И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу:
«Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студенный ветер, я совсем замерзла».
«В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа».
И жена не ответила ему ничего, только ближе пододвинулась к огню. Прошло еще немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него. Ее глаза были полны слез. И тогда он быстро вошел в дом и положил ребенка ей на колени. А она, поцеловав ребенка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей.
Я сняла с шеи ребенка янтарное ожерелье и спрятала туда же.
Итак, дитя-звезда стал расти вместе с детьми лесоруба. И ел за одним с ними столом, и играл с ними. И с каждым годом он становился все красивее и красивее. И жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости. И золотые кудри его были, как лепестки нарцисса, а губы, как лепестки алой розы. И глаза, как фиалки, отраженные в прозрачной воде ручья. И он был строен, как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога коса. Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себелюбивым, гордым и жестоким. На детей лесоруба, да и на всех прочих детей в селении, он смотрел сверху вниз.
«Все вы низкого происхождения, а я знатного рода, ибо происхожу от звезды. Все вы мои слуги».
«Он не испытывает сострадания к беднякам или слепым, недужным и увечным».
«Да, он швыряет в них камнями и прогоняет их из селения на проезжую дорогу».
«Идите выбираться в другое место».
«Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными обездоленными судьбой, у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии?»
После этого ни один из нищих, кроме каких-нибудь самых отчаявшихся, не осмеливался вторично прийти в это селение за милостыней. И он был точно околдован своей красотой и издевался над всеми, кто был жалок и безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень любил. И летом в безветренную погоду часто лежал у водоема во фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение и смеялся от радости, любуясь своей красотой. Старик-священник пытался научить его любви ко всем божьим тварям.
«Мотылек твой брат, не причиняй ему вреда. Птицы, что летают по лесу, свободные создания. Не расставляем силки для своей забавы. Бог создал земляного червя и крота и определил каждому из них его место. Кто ты такой, что осмеливаешься приносить страдания в сотворенный Богом мир? Ведь даже скот, пасущийся в лугах, прославляет его имя». Но мальчик-звезда не внимал его словам. Только хмурился и усмехался презрительно, а потом бежал к своим сверстникам и помыкал ими, как хотел. И его сверстники слушались его, потому что он был красив, быстроног и умел плясать и петь, и наигрывать на свирели.
И куда бы мальчик-звезда ни повел их, они следовали за ним, и что бы он ни приказал им сделать, они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой под слеповатые глаза крота, они смеялись. И когда он швырял камнями в прокаженного, они смеялись тоже. Всегда. И во всем он был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как и он. И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда ее была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови. Словом, была она в самом бедственном состоянии. Изнемогая от усталости, она присела отдохнуть под каштаном. Но тут увидел ее мальчик-звезда и сказал своим товарищам:
«Гляньте, под прекрасным зеленолистным деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдемте прогоним ее, потому что она противная и безобразная».
И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней. А она поглядела на него, и в глазах ее отразился ужас, и она не могла отвести от него взгляда. Но тут лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает мальчик-звезда, и подбежал к нему.
«Воистину, у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина? Почему ты гонишь ее отсюда?»
А ты кто такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын, и не обязан тебя слушаться.
Это верно. Однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу».
И тут нищая, услыхав эти слова, громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней. И когда женщина очнулась, лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питье и сказали, что они рады предоставить ей кров. Но женщина не хотела ни есть, ни пить.
«Верно ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу? И с того дня минуло 10 лет, не так ли?»
«Да, так оно и было. Я нашел его в лесу. И с того дня минуло уже 10 лет.
А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами?»
«Все верно. Вот здесь, в сундуке, плащ и янтарное ожерелье. Вот они».
Этот ребенок, это же мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Я прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла всю землю».
«Мальчик-звезда, иди сюда».
«Иди сюда».
«Войди в дом.
Ну?
Там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя».
«Мать? Моя мать?»
И мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом.
«А где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки».
«Я твоя мать».
«Ты, должно быть, лишилась рассудка. Я не твой сын. Ты ведь нищенка. Ты уродлива и одета в лохмотье. Ну-ка, убирайся. Убирайся, чтобы я не видел больше твоего мерзкого лица».
«Но ведь ты же в самом деле мой сынок. Разбойники украли тебя, оставили погибать в лесу. Ага. Но я сразу узнала тебя. Я узнала вещи, по которым тебя можно опознать. Золотой плащ, янтарное ожерелье. Я молю тебя, пойдем со мной. Ну, разыскивай тебя, я же обошла весь свет. Пойдем со мной, мой милый сын. Я так нуждаюсь в твоей любви».
Но мальчик-звезда не шевельнулся. Он наглухо затворил свое сердце, чтобы ее жалобы не могли туда проникнуть.
«Если это правда, что ты моя мать, Лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня. Ведь я думал, что моей матерью была звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел.
О, вы, сын мой, ну неужели ты не поцелуешь меня на прощание?
Нет, ты слишком омерзительна. И мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя.
Тогда женщина встала и, горько рыдая, скрылась в лесу. А мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами. Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним.
Да ты мерзок, мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Убирайся отсюда! Мы не хотим, чтобы ты играл с нами, понял?
Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив.
И он пошел к водоему и поглядел в него. Ну что же он увидел? Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал.
Это не иначе, как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее. Я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее.
Тут подошла к нему маленькая дочка лесоруба и положила ему руку на плечо.
Это не беда. Не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами. Я никогда не буду дразнить тебя.
Нет. Я был жесток к моей матери, и в наказании со мной случилось это несчастье. Поэтому я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не найду свою мать и не вымолю у нее прощения.
И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося ее вернуться к нему, но не услышал ответа. Весь день он звал ее, а когда солнце закатилось, прилег на груду листьев и уснул. И все птицы и звери оставили его, потому что знали, как жесток он поступил. И только жаба разделяла его одиночество и охраняла его сон, да гадюка медленно проползла мимо. А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес, горько плача. И всех, кто бы не повстречался ему на пути, спрашивал, не видали ли его матери. Он спросил крота.
Ты роешь свои ходы под землей. Скажи, не видал ли ты моей матери, а?
Ты выколол мне глаза, как же я мог ее увидеть?
Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видал ли ты моей матери, а?
Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как я теперь могу летать?
Белочка, Белочка, скажи, скажи, где моя мать?
Ты убил мою мать. Может быть, ты разыскиваешь свою, чтобы убить ее тоже?
И мальчик-звезда опустил голову и заплакал. И стал просить прощения у всех божьих тварей. И углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину. И когда он проходил через селение, дети дразнили его, бросали в него камнями.
Добрые люди, скажите, где мне найти мою мать?
От тебя может съесть плесень на зерно. Очень ты гадок с виду. Эй, прогнать его!
Прочь!
И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже 3 года бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге, и тогда он принимался звать ее и бежал за ней. Хотя острый щебень ранил его ступни, и из них сочилась кровь. Но он не мог ее догнать. А те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни ее, ни кого-либо похожего с виду и потешались над его горем. 3 полных года бродил он по свету и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия. Весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни. И вот однажды вечером он подошел к городу, расположенному на берегу реки и обнесенному высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам, и хотя он очень устал и натрудил ноги, все же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды.
Я разыскиваю мою мать. Дозвольте мне войти в город. Ведь может случиться, что она там.
Воистину твоя мать возрадуется, увидав тебя. Ведь ты безобразнее, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи. Убирайся отсюда! Твоей матери нет в городе?
Кто твоя мать, а? Почему ты разыскиваешь ее, а?
Моя мать живет подаянием, так же, как и я. Я обошелся с ней очень дурно. И молю тебя, дозволь мне пройти, чтобы я мог и спросить у нее прощения, если она живет в этом городе.
Убирайся, пока цел. Не то пощекочем тебя пиками.
Погоди его прогонять. Ну-ка, поди-ка сюда, ты.
Нет, мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина.
А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик.
Я заплачу за него эту цену.
Ты старик? Что же, по рукам.
Дай руку, мальчик, пойдем в город.
Они прошли много улиц и подошли, наконец, к маленькой калитке в стене, затененной большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она отворилась. И они спустились по 5 бронзовым ступеням в сад, где цвели черные маки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шарф.
Стой! Я завяжу тебе глаза, мальчик. Иди передо мной.
Когда он снял повязку с его глаз, мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенным на крюк. И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба.
Ешь, пей.
И когда мальчик-звезда поел и попил, старик ушел и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью. На следующее утро старик, который на самом деле был одним из самых искусных и коварных волшебников Ливии и научился своему искусству у другого волшебника, обитавшего в гробнице на берегу Нила, пошел в темницу и хмуро поглядел на мальчика.
В том лесу, что неподалеку от ворот этого города Гяуров, скрыты 3 золотые монеты из белого золота, из желтого золота и из красного золота.
Так.
Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесешь, получишь 100 плетей. Поспеши. На закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада.
Я постараюсь.
Смотри, принеси мне монету из белого золота, или тебе будет плохо, потому что ты мой раб, и я уплатил за тебя цену целой чаши сладкого вина.
И он завязал глаза мальчику-звезде шарфом узорчатого шелка и вывел его из дома в сад, где росли черные маки, и, заставив подняться на 5 бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку. И мальчик-звезда вышел из калитки, прошел через город и вступил в лес, о котором говорил ему волшебник.
Наверное, он полон певчих птиц и ароматных цветов.
Но ему не довелось насладиться красотой леса, ибо куда бы он ни ступил, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник, полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива, и чертополох колол его своими острыми, как кинжал, колючками, и мальчику-звезде приходилось очень плохо. А главное, он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему волшебник, хотя и разыскивал ее с самого утра до полудня и от полудня до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрел домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает. Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик. Казалось, кто-то взывает о помощи. И он, позабыв про свою беду, побежал на этот крик и увидел маленького зайчонка.
Помоги мне, мальчик, я попал в селок, расставленный охотником.
Да, сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу.
Давай. Это...
Да.
Ой, ты даровал мне свободу. Скажи, чем могу отблагодарить тебя?
Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее. А если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня.
Ступай за мной. Я отведу тебя туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем.
Спасибо. А далеко ли идти?
А мы рядом. Монета из белого золота, которую ты ищешь, лежит в дупле этого большого дуба.
За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня старицей. И за добро, что я для тебя сделал, ты воздал мне 100 крат.
Нет, как ты поступил со мной, так и я поступил с тобой.
И он проворно поскакал прочь, а мальчик-звезда направился в город. Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокаженный. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли. И когда он увидел приближавшуюся к воротам мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской и зазвонил свой колокольчик.
«Подайте мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду, ибо они изгнали меня из города, и нет никого, кто бы жалился надо мной».
«Увы, у меня в кошельке есть только одна единственная монета, и если я не отнесу ее моему хозяину, он прибьет меня, потому что я его раб».
«Прошу тебя и умоляю,
я не могу.
Жалься надо мной и отдай мне монету».
«Возьми».
Когда же он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его в сад.
«Ты принес монету из белого золота?»
«Нет, у меня ее нет».
И тогда волшебник набросился на него и стал колотить его, и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба.
«Ешь!»
И поставил перед ним пустую чашку.
«Пей!»
И снова бросил его в темницу. А наутро волшебник пришел к нему и сказал:
«Но если завтра ты не принесешь мне монету из желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом и получишь от меня 300 плетей!»
Мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но не мог нигде найти ее. А когда закатилось солнце, он опустился на землю и заплакал. И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок, которого он освободил из селка.
«Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?»
«Я ищу монету из желтого золота, которое здесь спрятано. Если я не найду ее, мой хозяин прибьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве».
«Ну, следуй за мной. Видишь озеро? На дне его лежит монета из желтого золота.
Как мне благодарить тебя? Ведь вот уже второй раз, как ты выручаешь меня».
«Ну и что же? Зато ты первый жалился надо мной».
И мальчик-звезда взял монету из желтого золота, положил ее в свой кошелек и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге, побежал ему навстречу и упал перед ним на колени.
«Подай мне милостыню, или я умру с голоду».
«У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из желтого золота. Но если я не принесу ее моему хозяину, он побьет меня и навеки оставит у себя в рабстве».
Но прокаженный молил его сжалиться над ним, и мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота. А когда он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку и впустил его в сад.
Ты принес монету из желтого золота?
Нет. У меня ее нет.
От тебя! От тебя!
И волшебник набросился на него и стал его избивать, и заковал его в цепи и снова вверх в темницу. А на утро волшебник пришел к нему.
Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу. А если не принесешь, я убью тебя.
И мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал там монету из красного золота, но нигде не мог ее найти. Когда же стемнело, он сел и заплакал. И пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький зайчонок.
Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Ну, перестань плакать. Возрадуйся.
Как могу я отблагодарить тебя? Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.
Ну, ты же первый сжалился надо мной.
И он проворно ускакал прочь. А мальчик-звезда вошел в пещеру и в глубине ее увидел монету из красного золота. Он положил ее в свой кошелек и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал.
Отдай мне монету из красного золота, или я умру.
Твоя нужда больше моей. Возьми ее.
Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает. Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести.
Как прекрасен господин наш!
Воистину не найдется ни на ком прекраснее во всем мире!
Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой.
Толпы горожан следовали за ним и говорили: он прекрасен. И так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришел на большую площадь, где стоял королевский дворец. И ворота дворца распахнулись, и навстречу мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города. И, смиренно поклонившись ему, сказали:
«Ты наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя».
Я не королевский сын. Я сын бедной нищенки. И зачем говорите вы, что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?
И тогда тот, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами, и на чьем шлеме гребень был в виде крылатого льва, поднял свой щит и вскричал:
«Почему господин мой не верит, что он прекрасен? Вот щит, он блестит, как зеркало. Посмотрись в него».
И мальчик-звезда посмотрел в него. И что же он увидел?
Моя красота вернулась ко мне. И лицо мое стало таким же, каким было прежде.
Только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них не видел. А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колено и сказали:
«Было давнее пророчество, что в день этот придет к нам тот, кому суждено править нами. Так пусть же господин наш возьмет эту корону и этот скипетр и станет нашим королем, справедливым и милосердным».
Нет, я не достоин этого, ибо я отрекся от матери, которая носила меня под сердцем. И теперь ищу ее, чтобы вымолить у нее прощение. И не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо должен я вновь отправиться странствовать по свету. И нельзя мне медлить здесь, хотя вы и предлагаете мне корону и скипетр».
И сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы оттеснивший стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял прокаженный. И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на ее ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал:
«О, мать моя! Я отрекся от тебя в дни моей гордыни. Не отрень же меня в час моего смирения. Я питал к тебе ненависть. Одари же меня любовью. Я отверг тебя. Прими же свое дитя».
Но нищенка не ответила ему ни слова. И он простер руки к прокаженному и припал к его стопам.
«Трижды я оказал тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единственный раз».
Но прокаженный хранил безмолвие.
«О, мать моя! Это страдание мне не по силам. Даруй мне свое прощение и позволь вернуться в наш лес».
И нищенка положила руку на его голову и сказала:
«Встань».
И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал:
«Встань».
И он встал с колен и посмотрел на них. И что же? Перед ним были король и королева.
Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.
Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами.
И они пали в его объятия, и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды, и возложили на его голову корону, и дали ему в руки скипетр, и он стал властелином города, который стоял на берегу реки. И был он справедлив и милосерден ко всем. Он изгнал злого волшебника, а лесорубу его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами, и он не дозволял никому обращаться жестоко с птицами и лесными зверями. И всех учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых, и одевал нагих, и в стране его всегда царили мир и благоденствие. Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию. Спустя 3 года он умер, а преемник его был тираном. Оскар Уайльд. «Мальчик-звезда».
Ее для вас прочитали артисты Ирина Цветкова, Евгений Баранов, Сергей Кузнецов, Светлана Письмиченко, Андрей Толубеев, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бачан.
Был у Любы зуб-зуб, кочеришку хруп-хруп, и морковку хруп-хруп, вот такой был зуб-зуб. Но шататься начал он, зуб молочный, да и вывалился вон, зуб непрочный. Что же наша Люба радуется, скачет?
А я уже без зуба, я большая, значит.
Был у Любы зуб-зуб, кочерышку хруп-хруп, и морковку хруп-хруп, вот такой был зуб-зуб, вот такой был зуб-зуб, вот такой был зуб-зуб.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!